Я пытался объяснить, хотел помочь. Видимо, не стоило. Можешь катиться ко всем чертям, Тревайс.
Резко развернувшись на каблуках, он быстро, не оглядываясь, ушел. Пилорот несколько смутился.
Голан, дружочек, ты, пожалуй, был с ним не слишком тактичен. А мне кажется, я бы сумел еще кое-что у него выспросить.
Нет, не сумел бы, — печально отозвался Голан. Ничегошеньки ты бы от него не узнал, кроме того, что он сам был готов рассказать. Джен, ты не знаешь, что это за человек. И я сам до сегодняшнего дня не знал, кто он такой.
Часть 45. Тревайс замолчал надолго. Он сидел в кресле, не шевелясь, погрузившись в раздумья. Пилорот долго не решался побеспокоить его. Наконец Пилорот собрался с духом и спросил.
— Мы так и будем всю ночь тут сидеть? Голан?
Тревайс с отсутствующим взглядом посмотрел на спутника.
— Что? — А, ты прав. Пойдем отсюда. Лучше пойдем куда-нибудь, где есть народ. Пошли.
Пилорот встал.
— Вряд ли. Это я насчет народа. Компор сказал, что сегодня у них тут день медитации.
— Он так сказал? Ну-ну. Скажи, на дороге было движение, когда мы ехали сюда?
— Да, пожалуй, было кое-какое.
— Вот именно. А когда в город въехали, разве на улицах было пусто?
— Не очень. Но все-таки тут почти никого нет. Это ты должен признать.
Вот — Вот-вот. Это не давало мне покоя. — Ну, пошли, Джен, а то я голоден, как волк. Надо разыскать приличное заведение, чтобы вкусно поесть. Можем себе позволить даже некоторые излишества в виде какого-нибудь экзотического сейшельского блюда. Но если оно вызовет у нас слишком сильное нервное напряжение, слопаем чего-нибудь стандартного галактического. Ну, вперед! А когда мы будем в надежном окружении людей, я тебе расскажу, что же на самом деле случилось, как мне кажется.
Часть 46. Тревайс прислонился к спинке стула. На лице его было написано удовольствие. Он действительно наслаждался новыми впечатлениями. Ресторанчик по меркам Терминуса оказался совсем недорогим, но удивительно уютным. Ну, например, обогревался он частично открытым огнем, на котором прямо на глазах посетителей готовили пищу. Мясо подавали обжаренным кусочками, приправленными разнообразными пикантными соусами, а брать кусочки полагалось руками. Дабы не обжечь пальцы, нужно было заворачивать мясо в мягкие нежные зеленые листья. На ощупь листья были холодные, влажные, с тонким мятным ароматом. В общем, завернул мясо в листик и в рот. Официант во всех деталях, на словах и жестами объяснил нашим путешественникам, как это проделывать. Вероятно, ему частенько доводилось иметь дело с иностранцами, поэтому он только отечески улыбался, наблюдая, как Пилорот и Тревайс тоскливо поглядывают на куски мяса, от которых валил густой пар, и выказал искреннюю радость, когда на лицах обоих посетителей отразилось понимание и удовлетворение. Мясо, обернутое листьями, не обжигало.
«Восхитительно!» — сказал Тревайс. «Я заказал вторую порцию». Пилорот последовал его примеру. Когда был подан похожий на губку чуть сладковатый десерт и кофе с едва заметным привкусом карамели, они с сомнением покачали головой и добавили в кофе сиропа. Тут уж официант с сомнением покачал головой.
«А что же все-таки произошло в туристическом центре?» — спросил Пилород.
«Ты про Компора?»
«Не знаю. Просто ты обещал объяснить».
Тревой осмотрелся. Столик, за которым они сидели, стоял в нише, и в каком-то смысле они были отделены от других посетителей, которых, надо сказать, в ресторане было немало. Общий звук голосов давал прекрасную возможность говорить о чем угодно. Тревойс в полголоса задал вопрос.
«Не странно ли, что он тащился за нами до Сейшела?» «Он сказал, что ему помогли его интуитивные способности».
«Что правда, то правда. Он действительно в колледже был чемпионом по гиперпространственному преследованию. В его способностях я до сегодняшнего дня не сомневался. Вполне можно допустить, что один человек, обладая определенным мастерством и опытом, зная кое-какие исходные параметры, может определить, как и куда прыгнет другой и где после прыжка окажется. Но я не могу понять, как можно вычислить, где окажется преследуемый после серии прыжков. Готовишься ведь только к первому, а все остальные выполняет компьютер. Следящий может оценить и определить траекторию лишь первого прыжка, но как он может понять, что в это время творится внутри компьютера?»
«Но он сделал это, Голан!»
«Сделал, вот именно. И добиться этого он мог единственным способом. Он заранее знал, куда мы направляемся. Знал, а не вычислил». Пилород подумал и сказал:
«Невозможно. Совершенно невозможно, мой мальчик. Откуда ему было знать? Мы сами не знали, куда полетим, пока не взошли на борт далекой звезды».
«То-то и оно. Ну а как тебе нравится этот день медитации?»
«Компор не солгал нам. Я спросил у официанта, и тот сказал, что сегодня действительно такой день. Ты же сам слышал».
«Да, он так сказал. Но не сказал же он, что ресторан закрыт. На самом деле он сказал примерно вот что. Сейшел-Сити не вымирает. Да, люди на планете медитируют, но только не в большом городе, где все просвещенные, не отсталые. Это в маленьких городках так. В общем, городской транспорт работает, и на улицах людно. Ну, может, не так, как в обычные дни».
Вот так он сказал. «Но, Голан, в туристический центр никто не пришел, пока мы там были. Я же видел, никто».
«Я это тоже заметил. Во время беседы с Компором, если помнишь, я встал и подошел к окну и увидел, что на прилегающих к центру улицах полно народу и автомобилей, и все-таки ни одна душа в центр не заглянула. День медитации — замечательное прикрытие. Мне бы и в голову не пришло подвергать сомнению столь счастливую случайность, позволившую нам побеседовать наедине, если бы я заранее не настроился не верить ни одному слову этого сынка двоих чужеземцев».
«Что же тогда все это значит?» — недоумевающе спросил Пилород.
«Я думаю, Джен, все предельно просто. Что мы имеем? Мы имеем человека, который знает, куда мы отправимся, стоит нам только подумать об этом. Человека, способного превратить бойкое общественное место в необитаемое для того, чтобы переговорить с кем-то с глазу на глаз».
«Ты хочешь убедить меня в том, что он способен творить чудеса?»
«Конечно. Ничего нет удивительного, если Компор агент второй академии и способен управлять сознанием кого угодно, если он способен прочесть мои и твои мысли, находясь в корабле, далеко отстоящем от нашего, если может без труда прошмыгнуть мимо таможников, если может совершить посадку с помощью гравитационного двигателя, и при этом пограничная служба даже не отважится предложить ему направляющий радиолуч, если он может настроить сознание людей таким образом, что они не войдут туда, куда хотели бы войти, если ему в этом месте вздумалось с кем-то переговорить с глазу на глаз.
«Могу повторить все в обратном порядке», — все более печально продолжал Трэвис. «От этого, клянусь, ничего не изменится. Я действительно не летал с ним тогда, после колледжа. Помню, что не захотел, но не под его ли влиянием не захотел. Наверное, он должен был лететь один. Но куда он летал на самом деле? Вот вопрос».
Пилорат отодвинул в сторону стоявшие перед ним тарелки, будто чистое пространство нужно было ему, чтобы лучше сосредоточиться. Оказалось, что только этого и ждал самодвижущийся столик. Он тут же подкатился к их столу и подождал, пока на него составят использованную посуду, после чего бесшумно откатился.
— Но это безумие! — прошептал Пилорат. «На самом деле ничего не случилось такого, что не могло бы произойти естественным путем. Это всегда так. Стоит только в голову прокрасться мысли о том, что кто-то управляет естественным ходом событий, как начинаешь все этим объяснять и никогда не обретешь настоящей уверенности. Послушай, дружочек, это все условно и зависит от интерпретации. Не поддавайся паранойи.
Поддаваться благодушию я тоже не собираюсь.
Ну, давай посмотрим на все логически. Допустим, он агент второй академии. Зачем ему понадобилось рисковать и вызывать у нас подозрения, опустошая туристический центр? Что он такого сказал важного, чтобы этого не могли услышать посторонние, которые все равно были бы заняты своими делами?
На это ответить легко, Джен. Ему нужно было держать наше с тобой сознание под пристальным наблюдением, вблизи, и он не хотел, чтобы сознание других людей ему помешали.
Это опять-таки всего лишь твоя интерпретация. Мне кажется, ничего такого особенного он нам не сказал. И вполне логично допустить, что цель разговора была именно такова, как он сказал: объяснить случившееся, извиниться за это и предупредить о грозящей нам опасности. Зачем залезать в дебри?
На дальнем краю стола загорелась щелочка приема кредитных карточек. Трэвис порылся в сумке и вытащил кредитную карточку, выданную в Академии. Она годилась для расчетов по всей галактике, и опустил ее в щель. Расчет занял несколько мгновений, но Трэвис с врожденной предосторожностью проверил, какая сумма осталась за вычетом, причитавшейся за еду, и только тогда убрал карточку в сумку. Более пристально оглядев теперь уже немногочисленных посетителей ресторанчика, он переспросил полушепотом.
«Зачем лезть в дебри? Зачем? Это не все, о чем он говорил, Джен. Еще он говорил о Земле. Он утверждал, что она погибла, и самым настоятельным образом советовал нам не искать ее, а лететь в Кампарилон. Полетим?»
«Я как раз об этом и думал, Голан», — признался Пилорат.
«Что, готов лететь туда?»
«Ну, сюда мы можем вернуться после того, как обследуем Сирианский сектор».
«Ну-ну. А тебе не кажется, что вся цель встречи с нами как раз и состояла в том, чтобы увести нас подальше от Сейшела? Выкинуть куда угодно, лишь бы только нас тут не было.
Но зачем?
Не знаю. Послушай, они ожидали, что мы отправимся на Трентор. Ты этого хотел безумно, и очень может быть, что именно на это они и рассчитывали. Отправившись на Сейшел, я спутал их карты. Возможно, этого они как раз хотели меньше всего, и теперь им остается одно — попытаться отправить нас отсюда куда подальше.
Пилород был просто убит.
«Но, Голан, зачем им это? Ты только делаешь заявление и ничего не объясняешь. Чем мы им можем помешать на Сейшеле?»
«Не знаю, Джен, но мне вполне достаточно того, что они нас тут не хотят. Именно поэтому я остаюсь здесь и улетать не собираюсь».
«Но, послушай, Голан, если бы Вторая Академия хотела, чтобы мы улетели отсюда, разве они не могли бы просто настроить наше сознание таким образом, чтобы мы сами захотели улететь?
Ну, раз уж ты сам об этом заговорил, разве кое-что в этом смысле им не удалось провернуть?» Тревис прищурился и в упор посмотрел на Пилорота. «Ну, говори. «Разве ты не хочешь улететь?» Пилорот ответил Тревизу удивленным взглядом.
«Ну, в общем, мне кажется, что это как бы не лишено определенного смысла».
«Естественно, кажется, раз на тебя определенным образом повлияли.
Но я не...
«Естественно, ты будешь с пеной у рта клясться, что ничего не было, раз это было!» Пилород пожал плечами.
«Знаешь, когда ты так говоришь, нет смысла доказывать обратное. И что ты собираешься делать?»
«Останусь на Сейшеле, и ты тоже. Без меня тебе с кораблем не управиться, поэтому... Если Компору и удалось тебя обработать, не того он, голубчик, обработал, кого надо».
«Очень хорошо, Голан. Давай останемся здесь, пока у нас не возникает независимых причин улететь. Самое худшее для нас, так мне, по крайней мере, кажется, это потерять друг друга. Послушай, дружочек, если бы меня... как ты выразился, обработали, разве я смог бы сейчас сидеть тут с тобой и говорить так, как говорю?»
Тревис лишь на мгновение задумался и порывисто протянул руку товарищу, улыбаясь. «Окей, Джен, а теперь пошли на корабль. Завтра стартуем, если получится». Часть 47. С самого момента, когда его завербовали, Мунли Компор не помнил. Во-первых, он тогда был совсем ребенок, а во-вторых, агенты Второй Академии старались не оставлять следов. Компор был наблюдателем. Должность для Второй Академии очень важная. Это означало, что Компор был обучен основным принципам менталики и мог на определенном уровне общаться с сотрудниками Второй Академии на их языке, стоя, однако, на самой низкой ступени иерархической лестницы. Он умел читать сознание, но манипулировать ими не мог. Этому его не обучали. Его обязанностью было наблюдение, а не какая-либо активная деятельность. В лучшем случае его должность тянула на второй класс, но против этого он нисколько не возражал.
Его устраивала собственная роль в схеме событий. В первые века своего существования Вторая Академия переоценивала свои возможности. Тогда полагали, что горстка ее сотрудников способна без особого труда справиться со всей галактикой, что сохранение плана Селдона потребует лишь случайных по большинству прикосновений в отдельных местах. Мул излечил Вторую Академию от этих заблуждений. Он поймал ее, и первую тоже, хотя это было и не так важно, врасплох, и обе Академии оказались совершенно беспомощными. 5 лет миновало, прежде чем была найдена возможность организовать контратаку, да и удалась она лишь ценой жизни некоторых сотрудников. Полное выздоровление наступило только при приме Пальвери. Нелегко дались ему принятые им меры. Он решил, что действия Второй Академии должны осуществляться целенаправленно и безгранично широко, но при этом опасность ее нечаянного обнаружения должна быть снижена до минимума. С этой целью он учредил Институт наблюдателей. Компор не знал, сколько всего наблюдателей в галактике, не знал и сколько их на Терминусе, и не должен был знать. В идеале никакие 2 наблюдателя не должны были знать друг друга, чтобы гибель одного из них не повлекла за собой гибели второго. Все связи осуществлялись через высший эшелон на Тренторе. Конечно, по-человечески Компор не был лишен амбиций и мечтал когда-нибудь побывать на Тренторе. Он знал, что это маловероятно, но знал также, что в редких, исключительно редких случаях наблюдателей вызывают на Трентор и повышают в должности. Но случаев таких было очень мало. Качества, которыми было положено обладать хорошему наблюдателю, совсем не те, что были нужны для работы за столом. Ну, например, существовал Гиндибаль, и был он на целых 4 года моложе Компора. Скорее всего, завербован он был в столь же нежном возрасте, что и Компор, но он сразу был взят на Трентор, и теперь он был оратором. Компор отлично понимал, почему. В последнее время он довольно часто контактировал с этим молодым человеком и имел возможность ощутить силу его сознания. В схватке с ним Компор бы и секунды не продержался. На самом деле о том, что положение его не слишком высоко, Компор задумывался нечасто. В конце концов, думал он, и, наверное, так думали многие наблюдатели, статус его невелик только по меркам Трентора, а в своих мирах, в нементальных сообществах, наблюдателям было довольно просто достичь высокого положения. Компор, например, без особых хлопот учился в привилегированных учебных заведениях, вращался в прекрасных компаниях, используя знания в области менталики на самом примитивном уровне. Он усиливал свои природные интуитивные способности. А именно развитая интуиция стала причиной его вербовки, в этом он был уверен. Ну, например, стал звездой колледжа в гиперпространственном преследовании. Преуспев в колледже, он обрел возможность шагнуть на первую ступень политической карьеры. Вот закончится теперешний кризис, кто знает, как высоко ему суждено шагнуть. Если кризис разрешится успешно, а он наверняка разрешится именно так, разве не вспомнит, что именно Компор первым обратил внимание на Тревайза? Но не человека Тревайза, это мог сделать любой, а исключительно на его сознание. С Тревайзом Компор познакомился в колледже и поначалу видел в нем лишь веселого и неглупого приятеля. Но в одно прекрасное утро Компор очнулся от забытья, и с горечью яви, захлестнувшей от края до края несуществующую страну полусна, осознал, что ему нестерпимо жаль, что Тревайз не завербован и никогда не будет завербован. Это было невозможно в принципе, потому что Тревайз родился на Терминусе,
а не был, как Компор, уроженцем другого мира. Но даже если оставить это в стороне, все равно уже было слишком поздно. Только юное, гибкое сознание годилось для обучения менталике, а болезненное внедрение этого искусства — это, скорее, все-таки было искусство, а не наука — во взрослый мозг, отягощенный накопленными представлениями, утративший гибкость и податливость, применялось лишь в течение жизни первых двух поколений после Селдона. Но почему? Почему, если Тревойс не годился для вербовки по первому признаку и давно вышел из возраста по второму, почему Компор вообще задумывался об этом? При первой же встрече с Тревойсом Компор проник в его сознание более глубоко и понял причину своих мучений. Сознание Тревойса было совершенно особенным. Было в нем что-то такое, что не укладывалось в рамки полученного Компором образования. Снова и снова оно ускользало от Компора. Он продолжал изучать сознание Тревойса и обнаруживал пропасти. Нет, не настоящие пропасти, а участки, куда Компор просто не мог проникнуть. Компор не знал, что это значит на самом деле, и принялся следить за поведением Тревойса в свете этой загадки. Скоро он заметил, что Тревойс способен принимать безошибочные решения в ситуациях, явно не изобиловавших количеством необходимой информации. Была ли тут какая-то связь с обнаруженными Компором пропастями? Он не знал, знал лишь, что это за пределами его собственных способностей в области менталики. Не исключено, что и стол ораторов не одолел бы этой задачи. Тяжелы были раздумья Компора. Он думал, что, вероятно, способности принимать решения, природа самой этой способности неизвестны даже самому Тревойсу. Что Тревойс мог бы... Что мог бы сделать Тревойс? Знаний Компору явно не доставало. Порой ему казалось, что он почти ухватил конец ниточки, которая выведет его на верное решение, но ниточка ускользала. Всего лишь интуитивная догадка. Тревойс потенциально мог быть личностью, от которой многое зависело. Компор не мог отбросить в сторону вероятность того, что это так и есть, и решил рискнуть. В конце концов, если он окажется прав... Теперь, вспоминая о пережитом, он просто удивлялся, как ему хватило мужества, самообладания продолжать свои попытки. Он не мог проникнуть за административные барьеры, которыми, как колючей проволокой, был окружен стол ораторов. Ему грозила полная потеря репутации. Он отчаянно пытался пробиться хотя бы к самому младшему из членов стола, и, наконец, на его призыв ответил Гендибаль. Гендибаль терпеливо выслушал Компора, и с той поры между ними установились совершенно особые отношения. Следуя указаниям Гендибаля, Компор сохранил отношения с Тревойсом. Повинуясь Гендибалю, Компор выстроил цепочку событий, которые в конце концов привели к ссылке Тревойса. Именно благодаря Гендибалю к Компору вернулись слабые надежды на повышение в должности на Тренторе. Однако все приготовления были рассчитаны на то, чтобы заманить Тревойса на Трентор. Отказ его от этого маршрута застал Компора врасплох. «Видимо, — думал он, — это не было предусмотрено и Гендибалем. Как бы то ни было, теперь Гендибаль торопился к месту событий. Компор понимал, что кризис углубляется. Сигнал Компора понесся через гиперпространство». Часть 48. Прикосновение к сознанию разбудило Гендибаля. Никакого раздражения он не ощутил. Сигнал воздействовал непосредственно на центр сна головного мозга.
Проснулся, сел в кровати. Упавшая простыня обнажила его тренированный с мягкими очертаниями мускулов торс. Гиндибаль сразу узнал, кто его вызывает. Различие в менталике столь же выразительное, как различие в звучании голосов для тех, кто привык общаться звуками. Гиндибаль ответил на сигнал и спросил, можно ли выйти на связь чуть позже. Ответ был — срочности нет. Затем размеренно, не спеша, он принялся за обычные утренние дела. Гиндибаль еще стоял под душем, когда решил, что пора возобновить связь. — Компор? — Да, оратор. — Вы говорили с Тревейзом и его спутником? — Пилоротом. Его зовут Джен Пилорот. — Да, оратор. — Хорошо. Подождите еще 5 минут, я настрою визуальную связь. По пути в отсек управления Гиндибаль столкнулся с Сурой Нови. Она смотрела на него вопросительно и готова была заговорить, но он прижал палец к губам, и она немедленно повиновалась. Гиндибаль все еще чувствовал себя неловко рядом с ней. Чересчур сильно ее сознание излучало преклонение пред ним, обожание. Он надеялся со временем к этому привыкнуть. Тонкая нить соединяла их сознание постоянно, и теперь никто не смог бы принести вреда сознанию Гиндибаля, не оставив для начала следа в сознании Нови. Гиндибаль испытывал поистине эстетическое наслаждение, любуясь время от времени удивительной красотой и симметрией сознания этой простой женщины. Он был благодарен судьбе за тот благородный порыв, что овладел им, когда они стояли вдвоем у стен университета, за то, что случай привел Нови к нему именно тогда, когда это было так нужно.
— Компор, — сказал Гиндибаль. — Да, оратор. — Расслабьтесь, пожалуйста. Я должен изучить ваше сознание. Прошу не обижаться на меня. — Как вам будет угодно, оратор. Могу я поинтересоваться, с какой целью?
Чтобы убедиться, что ваше сознание не затронуто.
Я знаю, оратор, что у вас за столом, — сказал Компор, — есть политические противники. Но, конечно же, никто из них...
Не размышляйте, Компор, расслабьтесь. Так, нет, с вами все в порядке. А теперь, если вы немного поможете... Мы наладим визуальный контакт. То, что произошло затем, в общем и целом можно было счесть иллюзией, обманом зрения, поскольку никто, кроме обладающего ментальной тренировкой сотрудника Второй Академии, не смог бы увидеть ровным счетом ничего как глазами, так и выявить что-либо с помощью какого-то физического прибора. Происходило конструирование внешности собеседника по контурам сознания. Даже лучшим менталистам удавалось создавать туманные размытые очертания. Лицо Компора появилось перед Гиндибалем, окутанное легкой дымкой. Он знал, что Компор видит сейчас его точно так же. Добавление к ментальному контакту физической силы гиперволн создавало у собеседников иллюзию беседы с глазу на глаз, в то время как их разделяли 1000 парсеков. Корабль Гиндибали был оборудован соответствующим устройством. Видеоменталика имела свои преимущества. Главное состояло в том, что никакими имеющимися в распоряжении Первой Академии приборами ее нельзя было выявить. Кроме того, визуальное созерцание собеседника сообщало ментальной связи законченность, отточенность. Что же касается антимулов, ну что ж, для того, чтобы удостовериться, что никто не вмешивается в разговор, достаточно было самого чувствительного прибора — чистого сознания Нови.
«Передайте мне дословно, Компор», — потребовал Гиндибаль, — «ваш разговор с Тревейзом и этим Пилоротом. Все в точности до уровня сознания». «Хорошо, оратор».
Пересказ не занял много времени. Комбинирование звуков, мимики и менталики значительно сокращало время беседы, и объем информации передавался гораздо больше, чем при обычном разговоре. Гендибаль был весь во внимании. В ментовидении не было мелочей. Ничего нельзя было упустить. При общении вблизи, даже при физическом гипервидении на расстоянии многих парсеков, можно было позволить себе роскошь что-то упустить из избыточных битов информации, не пропустив самого главного. Дымка ментовидения создавала абсолютную безопасность общения ценой утраты этой роскоши. От инструкторов к студентам из поколения в поколение на Трентере переходили ужасные истории, сочинявшиеся специально для того, чтобы вселить в души юных начинающих понятие сверхважности концентрации внимания. История, которую рассказывали чаще остальных, была, конечно, наименее реальной. Повествовала она о том времени, когда Мул добился самых первых успехов, еще до захвата им Калгана. Тогда якобы один младший сотрудник второй академии получил сообщение, и в сознании у него не отразилось ничего, кроме фразы «похожее на лошадь животное», поскольку он упустил тончайший оттенок значения в сообщении, где говорилось о том, что это кличка. Этот сотрудник, ничтожишь сумняшися, решил, что сообщению такому не стоит придавать особого значения, и не стал передавать его на Трентер. К тому времени, когда поступило следующее сообщение, было уже слишком поздно действовать немедленно, и пришлось пережить 5 горьких лет. На самом деле, конечно, ничего такого и в помине не было, но это было неважно. История производила убийственное впечатление и служила своей цели — убедить любого студента в важности интенсивной концентрации.
Гендибаль до сих пор не забыл, как в студенческие годы совершил ошибку при ментальном приеме и сам счел ее незначительной и допустимой. Его учитель, старик Кендест, тиран до самой глубины души серого вещества мозга, ехидно хихикнул тогда и поинтересовался:
«Животное, похожее на лошадь, студент Гендибаль?»
Гендибаль был готов сквозь землю провалиться от стыда. Компор закончил пересказ разговора. Гендибаль попросил:
«Оцените, пожалуйста, реакцию Тревейза. Вы знаете его лучше, чем я или кто-либо другой?»
Компор ответил:
«Тут все просто. Ментальные причины налицо. Он думает, что мои слова и действия отражают мое непреодолимое желание отправить его на Трентер, в Сирианский сектор, куда угодно, только не туда, куда он собрался отправиться. По моему мнению, это означает, что он из одного упрямства останется там, где находится, и полетит туда, куда захочет, поскольку он считает, что его интересы диаметрально противоположны моим. Он поступит именно так.
Вы уверены в этом?»
«Абсолютно уверен».
Подумав, Гендибаль решил, что Компор прав.
«Я доволен вами», — сказал он. «Вы хорошо поработали. Ваша история о радиоактивной гибели Земли была выдумана исключительно удачно. Это вызвало в сознании собеседников адекватную реакцию без необходимости прямой манипуляции. Похвально».
Компор некоторое время боролся сам с собой. Наконец он сказал:
«Оратор, я недостоин вашей похвалы. Я не придумывал эту историю. Это правда. Планета под названием Земля действительно находится в Сирианском секторе, и ее действительно считают прародиной человечества. Она радиоактивна. Либо с самого начала была такой, либо стала такой впоследствии, и радиоактивность там нарастала. В конце концов, планета погибла. На самом деле там было изобретено устройство для усиления активности мозговой деятельности. Но это ни к чему не привело. У меня на родине эта информация считается достоверной».
«Вот как? Забавно», — откликнулся Гендибаль, не слишком веря истинности сказанного Компором. Что ж, тем лучше, если это правда. Солгать с той же долей искренности невозможно. Однажды Прим Палвер сказал, чем больше ложь похожа на правду, тем лучше. И лучшая ложь — правда.
«Я еще кое-что должен сообщить вам, оратор», — сказал Компор. «Действуя в соответствии с распоряжениями удержать Тревейза в Сейшельском секторе любой ценой, я, видимо, зашел слишком далеко, и теперь он подозревает, что я агент Второй Академии».
Гендибаль кивнул.
«Полагаю, в данных обстоятельствах это неизбежно. Вторая Академия — его мономания, и он склонен видеть ее даже там, где ее нет. Нужно просто учесть это. Оратор, если так необходимо удержать Тревейза здесь, пока вы сюда доберетесь, дело бы значительно упростилось, если бы я вылетел вам навстречу, принял вас на борт моего корабля и доставил сюда. Это займет не более одного дня».
«Нет, наблюдатель», — резко оборвал его Гендибаль,
— «этого делать не следует. Люди на терминусе знают, где вы находитесь. На вашем корабле находится гиперреле, которое вам не удалось уничтожить, так?»
«Так, оратор».
«Если на терминусе знают, что вы приземлились на Сейшели, значит, об этом знает посол Академии. Знает он также, что на Сейшели находится Тревейз. Ваше гиперреле сообщит на терминус о том, что вы вылетели с Сейшела в определенную точку на сотни парсеков от планеты и вернулись обратно. Сообщив об этом на терминус, посол не применит, однако, указать, что Тревейз остался в пределах Сейшельского сектора». Сколько догадок промелькнет из-за этого у людей с терминуса? Мэр терминуса — жестокая женщина. И меньше всего нам хотелось бы задавать ей странные загадки. Мы не хотим, чтобы она выслала сюда бригаду флота. Рисковать не стоит, Компор.
«Со всем уважением, оратор!» — почтительно обратился к Гендибалю Компор.
«Но какие причины у нас бояться флота, если мы можем воздействовать на сознание командующего?»
«Как бы мало ни было причин, все равно гораздо безопаснее, если флота тут не будет. Оставайтесь на месте, наблюдатель. Когда я доберусь, я перейду в ваш корабль, и тогда...»
«И тогда, оратор?»
«Тогда я все возьму на себя».
Часть 49-я. Ментовизионная связь с Компором прекратилась, а Гендибаль все сидел неподвижно, погруженный в раздумья. Шли минуты за минутами. Долог оказался этот путь к Сейшелу. Ох, как долог, и в буквальном смысле, поскольку его корабль по техническим характеристикам не шел ни в какое сравнение с кораблем Компора, и в переносном. Сообщения о Тревейзе шли уже целых 10 лет. Да, в свете последних событий у Гендибали не было никаких сомнений в том, сколь ценным приобретением для Второй Академии мог бы стать этот человек, если бы со времен Прима Пальвера не практиковалась политика жесткой неприкосновенности терминуса. Трудно сосчитать, сколько потенциальных сотрудников лишилось за последние столетия Вторая Академия. Возможности оценивать ментальные способности каждого из квадриллионов людей, живущих в галактике, не было, но ни один из этих людей не шел ни в какое сравнение с Тревейзом. Он, и только он мог оказаться в такое время в таком месте. Гендибаль с горечью покачал головой. Нет, нельзя. Нельзя было упускать Тревейза, списывать его со счетов, где бы он ни родился, хотя бы даже на терминусе. Честь и хвала наблюдателю Компору за то, что вовремя заметил Тревейза, хотя тот уже тогда по возрасту не годился для вербовки. Теперь Тревейз не годился ни по какой статье. Для обучения, тренировки он был слишком стар, но по-прежнему обладал колоссальной интуицией,
талантом принимать решения, делать выводы на основании предельного минимума информации и чего-то еще. Старик Шендес заметил это. Несмотря на всю свою усталость и апатию, он был таки неплохим оратором. Он разглядел нечто необычное в Трейвейзе, не располагая всеми теми сведениями, что накопились у Гиндибали за долгое время. Шендес решил, что ключ к разрешению кризиса в руках Трейвейза. Почему Трейвейз на Сейшели? Какие у него намерения? Чем он занимается? А трогать его было нельзя. В этом у Гиндибали не было сомнений. До тех пор, пока роль Трейвейза не будет выяснена окончательно, к сознанию его нельзя прикасаться никоим образом. Кто бы ни были, что бы собой ни представляли антимулы, один неверный шаг, одно неловкое движение в сторону Трейвейза могло погубить все дело. В раздумье Гиндибали вмешалось прикосновение чего-то сознания, и он раздраженно отмахнулся от него, как будто пытался отогнать надоедливую тритарианскую мошку. Разумом, конечно, а не рукой. Но тут же почувствовал, что этому сознанию больно. Встрепенулся и поднял глаза. Сура Нови стояла перед ним, прижав руку ко лбу.
«Простите меня, господин, мой голова сильно заболеть вдруг».
Гиндибалю стало стыдно.
«Прости, Нови, я не думал, то есть, наоборот, я слишком сильно задумался».
И он нежно-ласково разгладил складки тревоги и боли на ткани ее сознания. Нови просияла.
«Уже все пройти». «Добрый звук ваших слов, господин, мне хорошо, очень помогает».
«Ну и хорошо», — улыбнулся Гиндибаль. «Что-нибудь случилось? Зачем ты пришла?» — спросил он, отказавшись выяснять причину сам. Все меньше хотелось ему переступать эту грань. Нови растерялась и слегка склонила голову.
«Я быть не понимать». «Вы быть смотреть никуда, делать звуки, и ваше лицо так дергаться. И я стоять тут и думать, может, вы заболеть, и я не знать, что мне делать».
Страх, озабоченность или какие-то еще эмоции снова исказили симметрию сознания Нови. Гиндибалю так нравилось зрелище безмятежности и спокойствия разума Нови, но ему опять стало неловко вмешиваться извне. Она сказала, что сами его слова, сам звук его голоса успокаивают ее. Пусть так и будет.
«Нови», — спросил он, — «почему мне нельзя звать тебя Сурой?»
Лицо ее озарилось ужасом, глаза сверкнули.
«О, господин, не быть так делать!»
«Но Руферант звал тебя так в тот день, когда мы познакомились. Теперь мы с тобой хорошо знакомы, и...»
«Я быть хорошо знать, как он называть меня, господин. Так быть мужчина звать женщина, у которой не быть мужчина, которая не иметь жениха, на которую никто не смотреть». Тогда такая женщина называть первое имя. Мне быть лучше, если меня вы называть Нови, и я быть гордой, когда вы звать меня так. Пусть у меня не быть никакой мужчина сейчас, зато у меня быть господин, и я очень довольная быть. Я надеяться вам не быть сильно... «Трудно звать меня Нови».
«Не трудно, Нови, конечно». Сознание ее стало гладким, бархатистым, и Гиндибаль обрадовался. Слишком обрадовался. А следовало ли? Несколько стыдливо он вспомнил о том,
что простая женщина из первой академии Байта Даррелл в свое время жутко уязвила мула, затронув тему его бесплодия. Тут, конечно, дело совсем другое. Эта думлянка нужна была ему как защита от вмешательства чужеродного сознания, и Гиндибаль хотел, чтобы она служила этой цели как можно лучше. О нет, нельзя врать самому себе. Какой же он оратор, если перестанет честно отвечать на вопросы собственного сознания? Правда состояла в том, что его радовало, когда Нови спокойна и счастлива сама по себе, без его помощи и вмешательства, и нравилось ему это потому, что ему нравилась она, и ничего дурного в этом нет, — мелькнула у него дерзкая мысль. — Садись, Нови, — сказал Гиндибаль. Она осторожно присела на краешек кресла, так далеко от Гиндибаля, насколько позволяли размеры отсека. Сознание ее светилось почтительным уважением. «Нови», — принялся пояснять Гиндибаль, — «видишь ли, когда ты видела, что я произвожу странные звуки, я говорил с другим человеком на большом расстоянии. Так разговаривают ученые». Нови смущенно опустила взгляд. «Я видеть, господин, что очень много быть такое, что делать и знать ученые, чего мне никак не понять быть. Это быть такой трудной наука, все равно как высокий-превысокий гора. Мне стыдно быть, что я прийти к вам и думать, что я уметь стать ученые. Не знаю, как это вы, господин, не смеяться на меня.
Гиндибаль улыбнулся. Нови, но вовсе не стыдно стремиться к чему-то, чего ты не понимаешь. Ты, конечно, слишком взрослая уже для того, чтобы стать ученой. Я начал учиться, когда был совсем маленьким, но учиться никогда не поздно. Всегда можно узнать больше, чем ты знаешь, и научиться делать больше, чем умеешь. Пока мы здесь, на корабле, я постараюсь научить тебя чему-нибудь. И к тому времени, когда мы доберемся до цели, ты будешь знать гораздо больше. Гиндибаль был окрылен. Почему бы и нет? Почему не отказаться от стереотипного отношения к думлянам, принятого во Второй Академии? И какое, собственно, право имела гетерогенная группа сотрудников Академии вести этот стереотип? В конце концов, рожденные сотрудниками дети сами достигали больших высот не так уж часто. Дети ораторов получали такую же квалификацию в исключительных случаях. Вроде бы 3 столетия назад в династии лингвесторов насчитывалось 3 поколения, но было... Не исключено, что второе колено по чистоте кровных уз явно подкачало. Если так, то какое право имели люди из университета возводить себя на столь высокий пьедестал? Гиндибаль смотрел в сияющие радостью глаза Нови и радовался. Она сказала:
«Я постараться хорошо учить, господин, все, чему вы мне научите».
«Конечно, Нови, я уверен, что ты способная ученица», — кивнул Гиндибаль и на мгновение растерялся. Он вспомнил, что в разговоре с Компором ни словом не обмолвился о том, что не один на корабле. Да, о своей спутнице он ни слова не сказал. Возможно, самому факту присутствия женщины Компор и не удивится, примет его как данность. Но... «Думлянка?» На краткий миг привычный стереотип завладел сознанием Гиндибаля, и он, спохватившись, обрадовался. Вряд ли Компор распознает в Нове думлянку, ведь он не бывал на Тренторе. И тут же отмахнулся от этой мысли. Абсолютно неважно, узнает Компор в Нове думлянку или нет, Гиндибаль Оратор Второй Академии волен поступать, как ему заблагорассудится. В конце концов, главное его дело — сберечь план Селдена. И какое ему дело до того, кто что подумает? Никто не смел мешать ему и не посмеет.
— Господин, — робко спросила Нови, — а когда мы добраться, куда вы хотеть добраться, мы потом расстаться, да?
Гендибаль пристально посмотрел на нее и ответил, пожалуй, чуть более уверенно, чем было нужно.
«Нет, Нови, мы не расстанемся».
Думлянка застенчиво улыбнулась. Выглядела она в это мгновение, как любая счастливая женщина в галактике. «Любая».